ищем выход. Мы с вами каждый день.
Ну что же, 11 часов в Петербурге и в Москве. Меня зовут Валерий Нечай. И это программа «Особое мнение», которую делаем мы, журналисты канала «Ищем выход». И вы его можете смотреть, эту программу, я имею в виду, и его, в смысле «Особое мнение», на канале «Ищем выход» в Ютубе и слушать на сайте echoonline.fm. Так что, если вы про это не знали, вдруг заходите на этот сайт. Мы пишем для вас, я бы так сказал, историю. Там есть и новости, и расшифровки интервью. И самое главное, там есть ссылка на наше приложение, которое делают наши коллеги. Там вы можете слушать наши эфиры. Сейчас я напоминаю вам, что пришло время поставить лайки, потому что гость нашей программы – это политик Борис Вишневский. Борис Власович, здравствуйте.
Доброе утро.
У вас там, конечно, еще в регалиях заместитель председателя партии «Яблоко», депутат ЗАГС Собрания. Ну, давайте я просто вот это скажу и на этом остановимся. Я хотел начать с другого эфира. Вот так как мы в новостях работаем, поэтому нужно сказать о срочных новостях, которые приходят на ленту информагентств. Это взрыв в Ростове-на-Дону, как минимум 3 взрыва, судя по всему, это данные ИТАР-ТАСС. И жители сообщают о треснувших стеклах в домах после тройного взрыва. Информация официальная пока, правда, не поступала, но видео уже распространяются. По некоторым данным работало ПВО. И еще одно сообщение – это то, что действительно, вот местные жители, это я просто читаю паблики, подтверждают. Ну что, Борис Владимирович, пора привыкать к этому?
Мне бы не хотелось к этому привыкать. Но мне бы не хотелось бы привыкать, как моим коллегам из «Яблока», ко всему остальному. Вот синдром привыкания к происходящему, к тому, что в России официально называется специальной военной операцией, на самом деле очень серьезен. Это то, что можно назвать такой банализацией конфликта. Это ужасно, что мы к этому привыкаем, что мы привыкаем к ежедневным сообщениям о гибели людей, о разрушениях, об атаках беспилотников, о тех или иных повреждениях тех или иных объектов. И все это уже воспринимается как такой информационный фон, на котором происходит, казалось бы, обычная жизнь. Но такого же быть не должно. Это абсолютно неправильно, и нет никаких там сомнений в том, что ситуацию надо радикально менять. Менять ее можно одним путем. Многократно говорил об этом в эфирах, в том числе на канале «Ищем выход».
И каким?
«Яблоко» об этом говорит, начиная с 24 февраля 2022 года. Соглашение о прекращении огня, переговоры. Потому что иначе каждый день так и будем получать страшные сообщения, и иначе каждый день будем привыкать к происходящему. Но ведь недопустимо же привыкать к происходящему. Вот мог кто-нибудь, скажем, 2 года назад себе вообразить такую типичную хронику сегодняшнего дня? Открываешь ленту новостей, значит, там обстрелы, там гибель людей, там беспилотники, там закрытые аэропорты и прочее, прочее, прочее. Ну и параллельно с этим еще уголовные и административные дела против тех, кто с этим не соглашается. Я думаю, что даже 2 года назад, вот в преддверии выборов 2021 года, если показали бы мне или вам такую ленту новостей, мы бы сказали, что это такой неудачный опыт антиутопии, неудачный опыт политической фантазии, что такого быть вообще не может. Конечно, мы ко всякому привыкли, мы знаем, как у нас устроена окружающая жизнь, но такого быть не может, потому что не может быть никогда. Оказалось, может. Значит, надо останавливать это, надо разрывать этот порочный круг, потому что чем дольше это происходит, Чем больше гибнет людей, тем больше времени и сил потом понадобится на возвращение в нормальный мир.
Да, я напоминаю нашим зрителям, что у нас на связи Борис Вишневский, и, конечно, и про то, что в России называют СВО, а во всем цивилизованном мире войной, мы поговорим позже. Особенно, между прочим, поговорим о том, что делают российские власти и локальные власти на местах в тот момент, когда идет вот это вот все. Они, как они, как так можно сказать, используют это для того, чтобы заработать или снять кандидатов своих оппонентов с выборов. Об этом мы обязательно поговорим, но сначала у меня вопрос, который я хотел вам задать, потому что, как я вижу, именно это событие почему-то занимает умы многих россиян, а событие про провал лунной российской программы. Вот у меня к вам вопрос сначала такой: вы больше обрадовались или расстроились, когда про это услышали?
Я, конечно, расстроился. Как можно радоваться таким вещам? Ведь речь шла об абсолютно как бы мирной и гражданской акции. Речь шла о программе, над которой многие годы работало огромное количество людей. Люди моего поколения вообще выросли на мечте об освоении космоса. Я хорошо помню первые космические полеты, я хорошо помню первую высадку человека на Луну, когда Армстронг и Олдрин высадились на поверхность Луны. Это был праздник для всего человечества. Помните, Армстронг тогда сказал, делая первый шаг по поверхности Луны, что это маленький шажок для меня, но огромный шаг для всего человечества. И мы тогда мечтали, что пройдет не очень много времени, космические корабли полетят на Марс, на Венеру, будут пилотируемые полеты, люди начнут осваивать Солнечную систему, потом полетят дальше. Но, к сожалению, все пошло гораздо медленнее, чем мы предполагали. Но, тем не менее, вот тема освоения космоса, она всегда, все последние десятилетия, между прочим, была той, которая объединяла разные страны. Ведь были, хотя сегодня это уже не все помнят, но они были, советско-американские космические полеты, знаменитая программа там, «Союз», «Аполлон», выпускались марки, значки, и все понимали, что невозможно усилиями одной только страны на самом деле выходить в космос, что это дело международного сотрудничества, причем очень серьезно. Ну вот в последние годы у нас как-то стало неважно с международным сотрудничеством. А что касается этой Луны 25, то с тех пор, как товарища Рогозина посадили руководить Роскосмосом, человек, занявший свои должности по принципу негативного отбора, на мой взгляд, профессионально абсолютно к этому непригодный, хочется сказать, а чего вы еще ждали? Если вы посадили такого персонажа этим руководить, то, в общем, я бы крайне удивился, если были бы достигнуты какие-то успехи. Вот вам результат этого руководства. Кстати, еще один замечательный результат иллюстрации работы Роскосмоса. Я тут читаю, что глава Роскосмоса, бывший вице-премьер Юрий Борисов, когда вот все это сейчас вот случилось, он оказывается в отпуске после напряженной поездки по Африке. У меня вопрос, а чего глава Роскосмоса такого напряженного делал в Африке? Мы теперь со странами Африки будем космические корабли запускать?
Не исключено.
Петь заправленные в планшеты космические карты, и штурман уточняет в последний раз маршрут. Но это же просто деградация абсолютная. Вот с международного сотрудничества с Соединенными Штатами, с европейскими странами в области освоения космоса теперь мы на Африку перекинулись. Ну, правда, не только в области космоса. Но, оказывается, глава Роскосмоса настолько занят, что должен отдохнуть после этой поездки, поэтому комментировать ничего не может. Это вообще как понимать? У него произошла одна из крупнейших российских космических неудач, которые, в общем, обсуждает весь мир, и понятно, что и в России тоже это очень обсуждают. А он, бедняжка, отдыхает, переутомился сильно. Я, правда, думаю, что, может быть, его сейчас снимут, может, он будет выбран в качестве козла отпущения. Может, ну кого-то же надо будет наказать. Не себя же Вадим Владимирович Путин, принимающий такие кадровые решения, будет наказывать. Наказывать будут других. Поэтому это вот, печально, кстати, но закономерно в силу такой вот кадровой и прочей политики. Невозможно объявить Запад врагом, изолироваться от мира, а потом добиваться успехов в том числе в освоении космоса.
Борис Иванович, я здесь добавлю и порекомендую нашим зрителям посмотреть на большое довольно интервью на портале Фонтанка одного из специалистов по Луне из Московского государственного университета. И вот когда мы говорим там про соперничество в лунной программе, в космосе и так далее, он обращает внимание немного на другое. Зачем нам нужна эта лунная программа? Оказывается, я, честно, не знал, что через 30-40 лет ряд ресурсов, это я его цитирую, исчезнет, а дальнейшее развитие цивилизации может замедлиться, поскольку таких ресурсов нет и уже не будет. Более того, там приводится информация о том, что нет и Индии, да, которая используется в производстве смартфонов и так далее. То есть, на самом деле, это я просто так для слушателей и зрителей скажу, что это не только там бравирование, это еще и важный аспект развития и экономика в том числе.
Я читал это интервью, это, конечно, тоже важная история. И вообще, повторяю, освоение космоса – вот это то, чем должно заниматься человечество. Не только из страсти к познанию, которое является одним из сильнейших мотивов вообще поведения человека во все времена, но и из таких сугубо практических соображений. Но тем более ведь понятно, что невозможно усилиями одной страны вот, реализовать такую программу в нормальном виде. Конечно, это требует международного сотрудничества. Я думаю, что не с Африкой, не тот уровень у Африки, чтобы эффективно взаимодействовать, в том числе в лунных программах. Но посмотрим. Я еще на одну вещь обращу внимание – то, что касается лунной программы. Ведь и Соединенные Штаты, и Европа, вот когда похожие программы реализовывались, когда готовились подобные космические корабли и станции, как правило, их делали в двух экземплярах. И один тщательно испытывали, еще в земных условиях, что если что-то пойдет не так, если даже он будет потерян, чтобы учесть ошибки, и уже на настоящую программу, на нужную цель запустить второй. А тут, как я понял, стадия испытаний была не очень тщательной. И экземпляр сделали один, второго нет. Сколько денег потратили, я, по-моему, видел оценки, но понятно, что это деньги огромные. И вот сейчас выясняется, что все это схлопнулась Луну, если можно так выразиться. Это, повторяю, печальное событие, тут радоваться абсолютно нечему. Я не думаю, что там кто-то, не только у нас в стране, этому радуется.
Ну, вы знаете, Борис Иванович, 54% зрителей, которым мы задали вопрос, вы больше обрадовались или расстроились, вот они как раз обрадовались.
Ну, это для меня, скажу честно, странно, потому что, повторяю, идет речь не о военной, а о гражданской акции. И я понимаю мотивы тех, кто радуется. Они думают, может быть, что это приведет к каким-то положительным изменениям, или им там хочется, чтобы Путин бы расстроился. Есть и такой мотив. Значит, у меня никогда не бывает мотива, что что-то должно произойти, чтобы Путин бы расстроился. У меня только мотив, что как происходящее на нашу жизнь повлияет. А я не уверен, что это хорошо повлияет на жизнь, то точнее, почти уверен, противоположно. Что вполне возможно на продолжение вот такой сырой программы будут выкинуты еще десятки и сотни миллиардов рублей. И примерно с таким же качеством, потому что примерно такие люди, как Рогозин, будут этим всем руководить Иногда кажется, что, может быть, специально отбирают на высшие посты людей профессионально непригодных. Ну и желательно, чтобы они при этом еще были бы воры, тут жулики, болтуны, чтобы на них была тележка компромата. Но только непрофессиональные качества при этом учитываются. В общем, если посмотреть, кто у нас на разных государственных постах находится, то полное ощущение, что отбирали их вовсе не по признаку профессионализма, а по признаку, в лучшем случае, личной преданности. Но так это не работает. Если так назначать людей, будет провал неминуемый. Вот мы, к сожалению, сейчас получили очередную иллюстрацию такого подхода.
Ну да, и завершая тему Луны, одна из последних шуток, ну как без этого, в ФСБ потребовали доверить им запуск следующего лунного аппарата со словами «Мы ведь точно посадим». Вот, шутки
да, у нас. Да, они посадят, только думаю, что не на Луну.
О да, о да. Я напоминаю нашим зрителям, что вы смотрите канал «Ищем выход» и можете слушать в приложении «Эхо», и нам очень важна и нужна ваша поддержка, как нас можно поддержать. Можно прочитать в описании к этому видео. Август вот уже близок к заключению, к концу имеется в виду. Нам очень важно, чтобы вы нас поддержали. Спасибо всем тем, кто оказывает нам эту помощь, потому что без вас мы, грубо говоря, не справимся. Из новостей то, что сейчас приходит, губернатор Ростовской области прокомментировал громкие звуки в регионе. Видите, теперь это не взрывы, не какие-то там бавовны, а громкие звуки. Так вот, речь идет о переходе одного из самолетов на суперзвук. Прошу сохранять спокойствие. Ну, кто знает. Вот, это так.
Вообще говоря, Валера, ничего смешного.
А, вы же специалист, между прочим,
да, в самолетах. Я как раз по этой части специалист. Я там 12 лет когда-то отработал на военно-промышленный комплекс. Я был старшим научным сотрудником и занимался я разработкой навигационных систем для самолетов. Так вот, действительно, очень сильный звук возникает при таком вот переходе. Это может быть. Другое дело, что я не уверен, что многие жители Ростовской области, они поверили такому объяснению происходящего, хотя теоретически, конечно, это возможно. Но тут уж вина самих властей, которые приучили людей к тому, что, что бы ни произошло, они обычно сперва молчат, а потом врут. И даже когда их хватают за руку на этом вранье, ничего не происходит. Начинается новое, там столь же в кавычках, убедительное. К сожалению, наблюдаем на всех уровнях. Я думаю, что любой из наших слушателей, кто имел дело с властями или с государственными организациями, там, начиная с самого низового уровня, многократно в этом убеждался. Насколько правдивы объяснения, насколько правдивы ответы. Да что далеко ходить? Я вот от наших городских там, чиновников периодически ответы на запросы получаю. Это, конечно, не смешно, это грустно, но очень часто в них такая приводится информация, что хоть стой, хоть падай. И такие объяснения происходящего, что хоть стой, как падай.
Вот это, кстати, я к вопросу о так называемом суперзвуке. Я вижу тут уже критику от наших зрителей, что не суперзвук, а гиперзвук. Уж извините, что сказал губернатор Ростовской области, я повторил. Нужно было прочитать цитату.
Ну, значит, он тот еще специалист и в этой сфере тоже. Может быть, ему написали, он повторил.
Ну, так же, как и я, в общем. Борис Владимирович, еще одна тема, чтобы мы далеко не уходили от военной темы. Bloomberg написал, я цитирую, что силовики предложили Владимиру Путину ввести военное положение, отправить в отставку Шойгу и начать всеобщую мобилизацию. Это данные со ссылкой на 5 близких к Кремлю источников. Насколько это возможно?
Знаете, всякий раз, когда я слышу ссылки на близкие к Кремлю источники.
Думаете про Валерия Соловья?
Да не только. Но Соловей же просто фрик такой от политологии. Меня в общем, удивляет, что серьезные каналы его приглашают для комментариев. Может быть, что называется, по приколу. Хочу напомнить, что когда-то так по приколу очень много куда Жириновского предлагали. И вот такое вот выросло потом из этих приколов. Политика – это вообще не то занятие, которое нуждается в приколах. Но если говорить о самой проблеме, я даже не буду комментировать, потому что не комментирую слухи и сплетни, мог ли кто-то там что-то предлагать, вот кого-то уволить. А что касается возможности мобилизации, так я много раз в эфире говорил и скажу сейчас еще раз очень простую вещь. Частичная мобилизация, объявленная вот 11 месяцев назад, ровно 11 месяцев, 21 сентября 2022 года, не закончена. Не издан указ президента о ее окончании. В самом указе говорится, что на период частичной мобилизации должно быть то-то и то-то. На этот период вводится, кстати, фактически запрет, за исключением очень маленького перечня оснований, для досрочного увольнения из армии. На этот период автоматически продлеваются все ранее заключенные контракты. То есть даже те контрактники, у кого контракт закончился, все равно остаются служить. И это очень серьезные вещи. Но окончание этого периода не определено. Вот мы с Александром Шишловым, это фракция «Яблоко» в питерском ЗАГСе, и наши коллеги из «Яблока» в Московской городской думе, в Законодательном собрании Карелии, в Псковском областном собрании, многократно писали запросы в президентскую администрацию, президенту: издайте документ об окончании частичной мобилизации, чтобы этот период наконец бы закончился. Нам отвечают: нет правовых оснований. Потом появляется постановление Пленума Верховного Суда, где прямо сказано, что этот период длится до тех пор, пока не издан указ о его окончании, дате и времени. Нет такого указа. Это означает очень простую вещь, что не нужно никаких новых документов больше для того, чтобы в любой момент просто начать снова присылать повестки для призыва по мобилизации. Никаких дополнительных правовых оснований. Просто мы мобилизовываете все, поскольку этот период не закончен. Будет это сделано или не будет это сделано, это другой вопрос. Это вопрос как бы решения руководства страны, точнее решения одного там, человека, президента. Мы понимаем,
вот-вот,
ну, как у нас это все устроено. Сейчас же должен начаться вот, в октябре осенний призыв. И людей будут призывать на срочную там службу. Но мы видим, что когда призывают на срочную там службу, то очень многим там сразу предлагают, настойчиво предлагают, делают предложение, которое трудно отказаться заключить контракт, после чего можно уже отправляться в зону боевых действий. И совершенно не исключено, что если увидят, что призыв дает недостаточно военнослужащих, могут просто продолжить мобилизацию. Не объявлять новую, а продолжить старую. Вот это принципиальная вещь. Всякий раз, когда я слышу, будет опять объявлена мобилизация, я отвечаю: но не надо объявлять, она не закончена, она продолжается. Просто сейчас не присылают повестки, а могут начать присылать в любое время. И ведь уже и законодательная база-то вся готова. Пожалуйста, электронные повестки, пожалуйста, человек считается получившим повестку после того, как товарищ майор внес ее в реестр, и неважно, получил ли он ее вживую или не получил, после чего на него начинает накладываться куча ограничений, там запрет выезда из страны, запрет распоряжаться недвижимостью, водить автомашину и много чего другое. И как, опять же, это остановить? Возвращаюсь к тому, с чего мы начинали. Вот для того, чтобы не было необходимости в продолжении мобилизации, для того, чтобы призывники, возможно, мобилизованные, их родные, близкие, их родители, не боялись бы за своих родственников, надо, чтобы начали не стрелять, а разговаривать, чтобы подписали то самое соглашение о прекращении огня, к которому Яблоко не устает призывать. Потому что нет таких вопросов, которые невозможно решить путем переговоров. Мы не знаем, кем будут эти переговоры. Они могут быть долгими и почти бесполезными. Но одно мы точно совершенно знаем, что пока будет действовать такое соглашение, пока будут эти переговоры, не будут гибнуть люди. А сегодня они гибнут. И это самое там страшное из последствий того, что российские власти официально называют СВО, специальной военной операцией. Я надеюсь, что все-таки придут к необходимости именно таких действий, потому что даже самые лояльные социологические опросы показывают, что очень-очень значимое число граждан в России уже выступают за переговоры, за прекращение огня. Вот когда их будет большинство, тогда власти придется идти таким путем.
Борис Владимирович,
могут это игнорировать.
Значит, скажите мне вот что, я просто увидел где-то в чате, спрашивали, а я правильно понимаю, как вы оцениваете, точнее, вероятность все равно мобилизации активных действий до выборов, которые 10 сентября назначены в России?
Я не думаю, что это очень вероятно до выборов, это моя оценка, потому что не я принимаю решение, но понятно, что вот активное продолжение мобилизации, когда люди начинают получать повестки, оно не улучшает отношение к власти.
Вот-вот.
Выборы для власти – вещь значимая. Вот всякий раз, когда я слышу, выборы бессмысленны, ходить на них не надо, это ни на что не влияет, все равно все нарисуют, все равно все подделают. Я отвечаю, нет, это не так. Если бы выборы не имели значения бы сегодня, если все было бы предопределено, если ни на что нельзя было бы повлиять, не происходило бы такой сумасшедшей атаки, как на политическую оппозицию в лице Яблока, которая участвует в предстоящих выборах тоже, так и на движение наблюдателей очередное. Вот меня потряс арест Григория Мелконьянца, я лично его знаю хорошо, это интеллигент.
Мы про это поговорим отдельно, Борис Лаш, давайте закроем тему с войной.
Угу. Как бы аккуратный и осторожный при этом человек. Но раз такая атака идет, это значит, что даже таких выборов, как сейчас, власть реально боится. Раз она этого боится, значит, тем более необходимо гражданам в этом участвовать и стараться влиять на происходящее. Потому что тот, кто не участвует, тот не влияет. Я вот только вернулся из Пскова, где идет просто предвыборный беспредел.
Борис Владимирович, давайте мы про это поговорим отдельно. Хорошо. Как мы с вами и договаривались. Ладно, давайте закроем тему с войной.
Я бы очень хотел, чтобы действительно с этим было закончено, потому что пока политической воли мы не видим, к сожалению. Мы видим с обоих сторон конфликта призывы идти до победного конца. Только к чему идут такие призывы, мы тоже видим. Вот когда наступит осознание того, что нужно это остановить, потому что ничего нет ценнее человеческой жизни. Ни территории, ни финансы, ни что другое не является, что называется, невосполнимым ресурсом. А вот человеческую жизнь потерянную не восполнишь никогда. Почему об этом не устаем говорить? Да потому что вот ценность именно человеческой жизни для нас, как для политической партии, 30 лет существующей, была всегда на первом месте. Все остальное по сравнению с этим второстепенно.
Хорошо. Я из всего этого, вопрос был исключительно про мобилизацию. Я делаю вывод, что вы считаете, что мобилизация до выборов не случится.
Я бы не думал, что она случится, но это только прогноз, основанный на, как мне кажется, логичном совершенно соображении, что если начнут снова приходить повестки по мобилизации, это усилит в обществе раздражение и ухудшит отношение к власти, и вряд ли она будет это делать перед голосованием. После голосования не могу, к сожалению, исключить. Это все будет зависеть от того, как будут развиваться там события в зоне боевых действий, будет ли все-таки соглашение о прекращении огня и переговоры. Вот очень большой комплекс факторов на это будет влиять. Хотя, к сожалению, решение принимать будет один человек, и все будет зависеть от его настроения. Вот одну только фразу еще скажу до перерыва. Чего я точно не хочу, чтобы было в нашей стране потом. Я надеюсь, что перемены все-таки настанут.
Так. Либо я не перестал слышать. Борис Лавович, я вас перестал слышать. А я прошу зрителей, напишите нам, пожалуйста, чат, есть ли у нас сложности с трансляцией. Потому что, судя по всему, у Бориса Лазовича сложности. И я коллег наших технических тоже хочу попросить сказать мне, есть сложности
у нас,
или нет.
У нас все в порядке. Валера, меня сейчас и слышно, и видно?
Слышно, да.
Хорошо. Вот у нас тут как-то никаких нет сложностей пока.
Да, вот мне написали, что Борис Лазович прерывается. Поэтому давайте... Тогда заново, если можете, последнюю свою фразу.
Ничего важнее человеческой жизни не существует. Это самый главный невосполнимый ресурс, невозвратный. Можно вернуть все. Можно вернуть территории, можно восстановить экономику, можно снова заработать там деньги, можно построить разрушенное. Но человеческая жизнь бесценна и невосполнима. Поэтому мы все время говорим о том, что нужно соглашение о прекращении огня, потому что для Яблока, для политической партии, важнее жизни человека никогда не было ничего. Все остальное на фоне этого второстепенно.
Спасибо. Я напоминаю зрителям, что это Борис Вишневский, политик, депутат ЗАГС Собрания Петербурга и замглавы партии «Яблоко». Помогайте нашему каналу, как можно это сделать, написано в описании к видео. И действительно, ставьте лайки, как вас тут призывают наши модераторы. Спасибо им большое за это. Мы, я думаю, не будем сейчас прерываться на рекламу только по одной причине, из-за технических этих сложностей. Давайте мы продолжим разговоры, раз уж вы начали говорить про нападки на оппозиционеров в преддверии выборов, в том числе в Пскове. Давайте на это тогда и перейдем, на эту тему.
Я говорил, что я вернулся вчера из Пскова, ну, точнее, там ночью вернулся. И, конечно, там ситуация чудовищная. Я хочу сказать, что Псков – это регион, в котором Яблоко усилиями Льва Шлосберга и его команды все последние, даже не годы, а десятилетия демонстрируют выдающиеся успехи на выборах. Кандидаты от Яблока выигрывают выборы депутатов, выигрывают выборы глав районов, прямые выборы, там руководят несколькими районами Псковской области, находясь под диким давлением со стороны губернатора. Ну и, конечно, это вызывает там страшное раздражение. Вот сейчас будут выборы в единый день голосования. Значит, 8 списков Яблока в 8 районах Псковской области сняты с выборов судом первой инстанции. По доносам «Справедливой России», партии «Роста», партии пенсионеров, то есть партии абсолютно прокремлевские, которые уже не первый раз играют такую неблаговидную роль, что их используют для того, чтобы написать жалобы, чтобы сняли кандидатов от Яблока или яблочные списки. У нас нет иллюзий насчет того, каково правосудие Псковской области. Сейчас поданы, естественно, на все это апелляции. Основание для снятия смехотворное просто.
И... Ну вот я цитирую по Интерфаксу, давайте тогда про это и поговорим, да, что председатель регионального отделения партии «Роста» пожаловался на то, что списки кандидатов были заверены недавно избранным председателем Псковского «Яблока» Артуром Гайдуком 16 числа, при этом в должность он вступил 18-го.
Нет, он вступил в должность до этого, как только его избрали председателем регионального отделения, он тут же вступил в должность. Повод для того, чтобы снять списки Яблока, в том, что его позднее внесли вот то, что называется Единый государственный реестр юридических лиц. Отделение Яблока – юридическое лицо, и в этом реестре фамилию поменяли позднее. Но это же не имеет никакого значения. По федеральному законодательству, по уставу партии, у любой политической партии, вот как только там человека избирают, например, председателем, он сразу же обретает полномочия руководить, подписывать, заверять списки. Причем тут Ягрю, он вообще к этому не имеет ни малейшего отношения. Но поскольку ничего другого придумать не могли, то придумали это, и очень интересно, как бы представитель какой партии на это жалуется. Мы же понимаем, что такое партия роста и все прочие спойлеры, которые регулярно появляются на выборах. Потом мы видим, как ведут себя избранные от них депутаты. Повторяю, поданы там жалобы в следующую инстанцию. Идти будем, естественно, до конца. Решения судов в силу не вступили, поэтому Яблоко продолжает свою избирательную кампанию. И мы понимаем, почему это происходит в том числе в Пскове, потому что реально боятся успеха Яблока там, которое все последние годы на выборах, в общем, устойчиво держит второе место после партии власти «Единой России». И плюс к этому Лев Шлосберг, наш коллега по Яблоку, там член политкомитета, известный очень политик, он регулярно выступает с очень жесткой критикой псковского губернатора Михаила Ведерникова, и губернатор Яблоко там объявил войну на уничтожение. Вот мы и наблюдаем происходящее, что называется, в полный рост. Если не могут выиграть у Яблока честно и не пропустить его кандидатов, то значит, надо сделать так, чтобы они бы вообще не могли бы в выборах участвовать. Но мы же это не только в Пскове наблюдаем, борются разными методами. Вот в Великом Новгороде, в Екатеринбурге там запрещают пикеты, угрожают нашим кандидатам, просто идут прямые угрозы, после которых пишем заявление в полицию, но полиция никак не реагирует. Уничтожают совершенно открыто, не стесняясь, наши постеры и плакаты. А почему? Потому что у всех, кто идет от Яблока сейчас на эти выборы, один и тот же лозунг. Лозунг простой. За мир и за свободу. И этот лозунг, видимо, настолько ненавистен властям, что идут на все, чтобы помешать. Почему еще идут на все, чтобы помешать? А я думаю, что власти и псковские, и новгородские, и екатеринбургские, и красноярские, они понимают, что у многих людей этот лозунг вызывает отклик в их душе, что люди тоже хотят мира и свободы. Они не хотят привыкать к там, трагическим новостям каждый день. Они хотят, чтобы вернулась прежняя мирная жизнь. И из всех политических партий, которые сейчас участвуют в этих выборах, больше никто с таким лозунгом на выборы не идет. Больше никто не осмеливается там сказать, что он за то, что прекратили огонь и наступил мир. Все остальные в едином порыве поддерживают спецоперацию. Президент этим гордится, говорит, все партии там сплотились, все поддерживают. Не все, Владимир Владимирович, сплотились. Не все поддерживают. Вот не надо дело представлять так, что якобы полные души. Нет этого единодушия, и в обществе нет, и все опросы это показывают, и в политическом пространстве тоже нет. Есть партия, занимающая другую позицию, представляющая тех, кто хочет мира и свободы. Значит, надо сделать все, чтобы этой партии помешать, или не пустив на выборы, или помешав ее агитации, или подделав результаты. Мы понимаем, что и этот метод тоже будет пущен в ход обязательно.
Борис Владимирович, а здесь вопрос сразу от нескольких наших зрителей, если можно кратко. А где кандидат от Яблока на мэрские выборы в Москве?
Нет кандидата от Яблока на выборах мэра в Москве, потому что нет никакой возможности в Москве пройти муниципальный фильтр. Практически все муниципальные депутаты или от «Единой России», и от других прокремлевских партий, обращаться к ним, чтобы они поставили подписи за кандидата, выступающего за мир и свободу, в общем, бессмысленно. Мы принимали специальное заявление на эту тему, и Сергей Митрохин, который мог быть бы нашим бы кандидатом, заявил о том, что вы в этой обстановке бессмысленно участвовать в выборах. Вот такая, к сожалению, ситуация.
Я напоминаю нашим зрителям, что нам очень важны ваши лайки. Поставьте их вот прямо сейчас. Ну или дизлайк, если вам что-то не нравится. Но как-то отреагируйте,
я пожалуйста. Я хочу напомнить на всякий случай нашим как бы слушателям, вдруг там кто не очень в этом следит, что такое муниципальный фильтр. Для того, чтобы зарегистрировали кандидата от политической партии, даже такой партии, как Яблоко, которая в Москве имеет 5 депутатов в Московской городской думе, 5 из 45, все равно нужно там собрать несколько сот подписей муниципальных депутатов. Там где-то от полутора до 200, по-моему, не помню точную цифру. Иначе не зарегистрируют. Это, в общем, чудовищно, потому что, когда вводился муниципальный фильтр, говорили, ну, надо, чтобы я показал, что его партия пользуется поддержкой. Но Яблоко уже показало, что оно пользуется поддержкой. Если у нас 5 депутатов Московской городской думы были избраны, причем по одномандатным избирательным округам и с высочайшими процентами, там до 45-48% доходил результат яблочных кандидатов. Что еще кому надо доказывать в Москве, то Яблоко есть поддержка. Нет, извольте теперь это доказать, принесите подписи муниципальных депутатов. В Москве так провели последние муниципальные выборы, что муниципальных депутатов оппозиции практически не осталось. А идти с протянутой рукой к депутатам от «Единой России» Сергей Митрохин в этой, тем более, обстановке не захотел. Это 10 лет назад можно было об этом говорить. Я хочу напомнить, что ровно 10 лет назад была кампания по выбору мэра Москвы, и тогда и Сергей Митрохин, и Алексей Навальный часть муниципальных голосов они собрали сами, а часть им предоставила московская власть, мэр там Собянин, который сказал, что нужна политическая конкуренция на выборах.
Это тогда она нужна была, видимо.
Да, это сейчас выглядит тоже как такая политическая фантастика, но понятно, что сейчас в условиях СВО ничего подобного не будет. И уже давно ничего подобного нет. Вот вспомните, как проходила избирательная кампания губернаторская в Петербурге в 2019 году. Я прекрасно это помню, поскольку был кандидатом от Яблока и объехал тогда 84 муниципалитета из 111. И дали мне 5 подписей депутатов, потому что все остальные подписи были заранее расписаны между Александром Бегловым и его спарринг-партнерами, чтобы их зарегистрировать и чтобы это не представляло для Беглова никакой опасности. Я опасность очевидную представлял, поэтому, естественно, мне в выборах участвовать не дали.
Я напоминаю нашим зрителям, что нам очень важна ваша поддержка, как на ее можно оказать, можно прочитать в описании к этому видео, потому что мы не живем на гранты, мы не получаем рекламу, мы делаем этот проект только для вас и благодаря вам. Спасибо за то, что вы нам помогаете. Там внизу там есть в описании эта информация.
Уже говорил о Борисе Григории Невконе.
Борис Владимирович, можно я задам вопрос?
Хорошо.
Ладно? Значит, мы друзья с Борисом Владимировичем, просто это наша стандартная с ним перепалка. Вопрос следующий, на самом деле. Каким образом арест Григория Мелконьянца и вообще давление на «Голос» повлияет на эти выборы? Зачем тогда вообще идти, если понятно, что никаких наблюдателей, нормальных наблюдателей не будет?
Я начну с конца. Зачем вообще идти, если не будет наблюдателей? Будут наблюдатели. Каждый кандидат, каждый вправе выставить наблюдателей. Наблюдателей выставляет не Мелконьянц. Мелконьянц – это человек, который профессионально долгие годы занимается наблюдением, занимается поиском и анализом нарушений. Человек, который исключительно профессионально, даже Эва Памфилова его хвалила, говорила, что его профессиональная критика нам часто помогает, но конкретно наблюдение на выборах будут осуществлять те, кого направят кандидат. Вот там, где в выборах участвует Яблоко, безусловно, будут направлены от нас наблюдатели, и чем их будет больше, тем больше шанс, что не дадут сфальсифицировать результаты. Почему идет погром наблюдательского движения? потому что не нужны свидетели преступлений. Подделка результата выборов, фальсификация на выборах – это очевидное совершенно преступление. Кстати, по уголовному кодексу даже преступление. И вместо того, чтобы преследовать тех, кто фальсифицирует выборы, у нас преследуют тех, кто разоблачает фальсификации. У нас борьба за честные выборы объявлена нежелательной. У нас нежелательными организациями объявлены те, которые работают в этой сфере. Именно якобы, кстати, за участие в их деятельности преследуют Мелкальянса, хотя он никакого отношения к этому не имеет. И вот только вдумайтесь, борьба за честные выборы объявлена нежелательной, а это значит, в соответствии с законодательством, она грозит нашей обороноспособности, безопасности и основам конституционного строя. У меня вопрос. У нас что, получается, что нечестные выборы – это одна из основ нашего конституционного строя, если исходить из этой логики? Но это же вообще чудовищный абсурд. И, конечно, вот этот погром, там нынешний арест Мелкальянса – это еще один удар по наблюдательскому движению, но парировать это можно только одним путем. Если граждане активные, которые не хотят, чтобы выборы, если они уйдут у них в регионе, были сфальсифицированы, шли бы и записывались бы в наблюдатели. Сейчас, к сожалению, отменен институт членов участковых избирательных комиссий с правом совещательного голоса. Такое неудачное изменение проведено в законодательстве. Это неудачное, а специальное, конечно, нужно, чтобы как можно меньше было от оппозиции и независимых представителей участковых комиссий, мешающих подделывать. Но наблюдатели есть. Да, их работа будет усложняться, да, им будут мешать. Но там, где их не будет вообще, там просто в лед все могут переписать, и потом будет поздно махать кулаками. Поэтому я бы настоятельно призвал бы тех, кто нас смотрит, если они живут в тех регионах, где будут выборы, идти и предлагать себя в качестве наблюдателя этой позиции, получать соответствующие направления, идти на избирательные участки и мешать выборы фальсифицировать. И еще раз говорю, что если бы власть полагала выборы неважным, а итог предрешенным, она бы так себя не вела. Тогда бы не мешали бы Яблоку участвовать в выборах, тогда бы не громили наблюдателей, тогда бы не меняли бы законодательство. Да и сейчас и журналистам тоже собираются помешать, потому что очень часто журналисты раньше, которые имеют право присутствовать при голосовании и при подведении итогов, они тоже фиксировали нарушения. Вот теперь, Валера, обращаю ваше внимание, ваших коллег-журналистов, что очень такое там зловещее введено изменение в закон. На участках могут присутствовать только те представители средств массовой информации, которые там связаны трудовым договором с редакцией. То есть только те, кто в штате. А те, кто не в штате, не могут. Мы же понимаем, что особенно независимые СМИ сейчас очень редко могут себе позволить держать не то что большой штат, а даже какой-то штат. И основная масса журналистов, она работает там в лучшем случае по гражданско-правовому договору или как фрилансеры. И теперь никто из них не сможет присутствовать на избирательном участке для того, чтобы зафиксировать нарушения. Значит, вся надежда на граждан, на тех, вот, которые хотят, чтобы выборы были, ну, по возможности хотя бы честными. Да, я понимаю, что это может не помочь. Но если этого не будет, тогда просто все условия будут созданы для фальсификатора.
Спасибо. Давайте перейдем тогда к другим темам. Я только снова напоминаю зрителям, что нам очень важны ваши лайки. Ставьте их, пожалуйста, там. Это очень просто можно сделать. Дизлайки тоже можно. А к историческому блоку, если можно. Вот накануне поляки в Петербурге не смогли провести акцию памяти жертв террора НКВД. Традиционно они это делают 20 августа. Они пришли к Левашовскому кладбищу. Оказалось, что Левашовское кладбище закрыто на замок. Там ворота были закрыты. И повешено объявление про профилактические работы. И в результате, что там еще было? Пришли протестующие, так называемые, по вызову, с плакатами, что поляки поддерживают Украину, там про фашизм и все такое. Вот как расценивать?
Пришли хунвейбины, я употреблю именно это слово, потому что это один в один соответствует тому, что было когда-то в Китае, такие, значит, провластные организации, исполняющие роль цепных псов, когда надо помешать тем, кто власти не нравится. Вообще это все чудовищно, в том числе потому, что у нас законодательство устанавливает, что необходимо хранить память о жертвах политических репрессий. У нас официально осуждены эти репрессии. Никто еще не отменил, пока, подчеркиваю, пока, соответствующие законы, постановления Верховных там, Советов СССР, РСФСР, указы президента, постановления правительства. Это что вообще такое, когда люди приходят почтить память жертв политических репрессий и встречает толпа хунвейбинов? И это все происходит у того самого Левашовского там, кладбища, где недавно странным путем был демонтирован памятник полякам, погибшим от репрессий. Мы не очень давно вместе с моим коллегой по «Яблоку» Александром Шишловым, руководителем нашей фракции в ЗАГСе, и руководителем Центра «Возвращенные имена» Анатолием Разумовым приезжали на Левашовское кладбище. Прошли по кладбищу, посмотрели все мемориалы. Там мемориалы представителям самых разных народов, потому что очень многие народы оказались жертвами репрессий. И русские, и белорусы, и украинцы, и евреи, и татары, и финны, и поляки. Там чего там только нет. Конечно, эту память надо хранить. Тут вдруг исчезает польский памятник. Таинственным путем я направляю запрос вице-губернатору Петровскому. Мне отвечают, что памятник получил повреждение от вандалов и увезен на реставрацию.
Хочется... А дело не возбуждено?
Дело пока не возбуждено, ко мне информации у меня об этом нет. Но запрос в Главное управление внутренних дел, ответ еще не пришел. Но если, как нам было объяснено, памятник якобы запачкан краской, краску можно было смыть на месте. Для этого не надо его увозить. А что касается вот вчерашнего там события, я направил уже там запрос с требованием мне объяснить, а на каком основании, во-первых, закрыли кладбище от памятной акции, во-вторых, на каком основании туда пришли хунвейбины. У нас же запрещены публичные акции, я хочу напомнить, в городе под предлогом ковида. Выходит, всем нельзя, а им можно. Кстати, не так давно те же хунвейбины проводили свой там шабаш у польского генерального консульства сразу после исчезновения памятника. И я жду ответов на свои запросы. Они уведомляли об этом, как о публичной акции, они получили согласование.
А полиция, что, которая обычно задерживает оппозиционеров, ретировалась.
Да, тебя тут же отправят в узилище. И ты просидишь несколько часов в полиции, потом выйдешь оттуда с протоколом. Так, а этим можно, оказывается, это все делать? Это все безнаказанно, это друзьям все, врагам там закон. Мы там так теперь там живем. Но интересно, что мне ответят по поводу происшедшего на Левашовском там кладбище. Я очень надеюсь, что к 30 октября, когда будет день памяти жертв политических репрессий, памятник польский вернется на кладбище, можно будет там провести вообще все памятные акции необходимые, потому что мы там чтим память всех жертв политических репрессий, независимо от того, какому народу они принадлежали. Там читают имена этих жертв, там читают на Троицкой площади, читают, вот опять же, низкий поклон Анатолию Разумову, который этой всей работой занимается и ведет эти списки. Но почему это все происходит? Потому что сталинщина возвращается.
Вот-вот, я про это как раз и хотел поговорить. Если можно, что... Борис Иванович, только у нас 6 минут осталось, да, и у меня я есть еще одна тема. В Обскове устанавливают памятник Сталину.
В Луках.
Да, но я имею в виду в Обсковской области,
Луках,
конечно.
Луках установили памятник там, Сталину. Я написал от имени Яблока обращение прокурору Псковской области, сослался на, опять же, все законы, указы и постановления, которые осуждают политические репрессии, являют их преступлением, и спросил, на каком основании ставится памятник людоеду, убийце и преступнику, который ответственен лично за эти репрессии. Лично он за это отвечает. Лично Сталин подписывал расстрельные списки. Это что вообще такое? Что за памятники? Мне интересно, что мне ответят, но почему это происходит, я, к сожалению, понимаю. Потому что всеми силами возвращают принципы сталинского государства, где человек – это вообще ничего, где главное – это государство, где органы не ошибаются, где главное – это государственные интересы, где каждый, повторяю, каждый может стать жертвой репрессий. Кстати, тем, кто радуется установке этих памятников и считает, что это все хорошо, я бы хотел сказать, что вы же думаете, что эти репрессии коснутся тех, кто вам неприятен. Только в сталинские времена очень четко было показано, что они любого могут коснуться. За вами придут точно так же, если этот механизм будет восстановлен в том же объеме. Вы не думаете, что это только для ваших вот врагов. В те времена тоже многие думали, что это только для оппозиции, только для врагов народа, потому что выяснилось, что каждый может стать врагом народа в любую минуту и не сможет оправдаться, попав в эти жернова. И
вот Или попадают.
Уничтожают именно для того, чтобы облегчить вот такое возвращение там сталинщины.
Или, Борис Лазаревич, попадают по доносам своих же близких. У нас сегодня в 13 часов, как всегда, выходит программа по понедельникам «Узники ГУЛАГа». У нас будет интервью с Михаилом Носаревым, сыном композитора Михаила Носарева, которого преподаватель консерватории просто сдала всего лишь за короткую запись в дневнике.
Есть известная фраза о том, довлатовская, что кто же написал 4 миллиона доносов, и действительно, это тоже возвращается. И сейчас есть масса людей, которые с удовольствием эти доносы пишут. И пишут они их на всех, кто им неприятен. Вот я не могу не вспомнить в этом эфире двух замечательных женщин. Это Женя Беркович и Светлана Петричук, которые сидят в СИЗО по обвинению якобы в оправдании терроризма за спектакль, получивший 2 золотые маски. И они сидят по доносу. И экспертиза в суду была представлена, это фактически тоже там еще один донос. И тем не менее их не выпускают там, даже под домашний арест оттуда. Вот моя им всяческая, как и другим политзаключенным, поддержка и сочувствие. Но почему память о репрессиях? Чтобы облегчить вот этот процесс. Потому что если забудут о жертвах прошлых репрессий, будет легче осуществлять нынешние.
А вот как раз по поводу истории, у нас 3 минуты остается. Владимир Карамурза, еще один политически заключенный, написал, что у него из цитаты Василия Ключевского в письме ему вымороли несколько слов. Я хочу ее просто зачитать. Это цитата Ключевского. «Мы общеевропейская кладовая, исторический гардероб, музей изношенных и вышедших из моды костюмов и мнений, культурная хрестоматия, вместившая в себя шедевры», слово «шедевры» замазано, западноевропейского ума. А дальше фраза: «Привыкнув жить чужим умом, чужой ум выморен. Мы разучились мыслить своими собственными мыслями, пока мы пережевываем готовую пищу, выработанную чужой мыслью». Чужая мысль тоже выморена. «Наши органы мышления атрофировались от бездействия». Что ж так не нравится, на ваш взгляд, цензору? Чужие мысли. Что это такое?
Я вообще удивляюсь, как еще 2 глава Конституции у нас держится, и почему, когда цитируют оттуда там статьи о правах там человека, это еще не объявлено экстремизмом. Это я так там горько шучу, естественно. Но если посмотреть, как выполняются статьи Конституции, то мы видим, что практика реальная как раз по 2 главе, где права и свободы человека и гражданина, к жизни, не практика, а простите, вот эта практика, она к смыслу и духу, и букве статей Конституции имеет очень небольшое отношение, это я так скажу, очень мягко. Значит, моя всяческая поддержка и Владимиру Карамурзе, прекрасному человеку, историку, политику, кстати, давнему другу и стороннику Яблока и другим политическим заключенным, всем, кто неправедно тут сидит, и Михаил Афанасьев, наш коллега из Яблока, и Алексей Горинов, муниципальный там, депутат из Москвы, и Мария Пономаренко, и многие-многие другие. Простите, если всех не могу назвать, они все заслуживают в одинаковой мере хоть поддержки, там, сочувствия и желания их освободить. Я надеюсь, что они будут...
10 секунд.
А осуждены будут те, кто их преследовал, фальсифицировал дела, кто выносил неправосудные приговоры. Так будет обязательно, и наша задача приблизить такое будущее для страны, чтобы зло было наказано, а справедливость восторжествовала.
Спасибо, Борис Вишневский, партия «Яблоко». Оставайтесь с нами. Час, следующий эфир «Узники ГУЛАГа». Сейчас ставьте лайки нам. Спасибо большое.
Спасибо. Если еще меня слышат, подписывайтесь на мой телеграм-канал «Вишневское время». Буду очень признателен.